из арабского мира.
С новостями вас знакомит Анна Бокина. В эфире «Свобода Фолдинг». Сегодня 21 января, четверг, у микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В Москве произошли столкновения с милицией жителей поселка Речник. Власти решили снести дома, незаконно построенные в природоохранной зоне. Сотни рыбаков вышли на пикет в центре Петропавловска-Камчатского. Жители подмосковного города Мытищи выступают против строительства мусоросжигательного завода. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве этой ночью произошли столкновения жителей поселка Речник с милицией. Москвичи пытались помешать силовому сносу их домов. Более 20 человек были задержаны. Борьба за поселок Речник между его жителями и городскими властями продолжается несколько лет. Аргумент жителей – то, что поселок был основан задолго до того, как его территория была оформлена в федеральную собственность. В интервью «Радио Свобода» жители поселка говорили о том, что снос домов начался ночью. Сейчас на место события отправился наш фотокорреспондент Юрий Тимофеев. Мы рассчитываем получить от него некоторую информацию прямо сейчас в прямом эфире. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы видите? Действительно ли есть снесенные дома? Действительно ли техника и милиция?
Да, и 5 минут назад началось снос второго дома. Я сейчас стою на развалинах старого дома из фанеры, но сейчас начался снос уже его соседнего дома, огромного коттеджа, предназначенного для зимнего проживания трехэтажного. Дом окружен тройным кольцом милиции и спецназа судебных приставов. Около 20 человек 3 минуты назад пытались прорвать кольцо. Им не удалось, силы не равны. И вот вы можете слышать сейчас работу экскаватора, который ломает ковшом этот дом.
Юрий, а препятствует ли работе вас, как журналиста, кто-либо? И как ведут себя жители? Вот вы сказали, 20 человек пытались прорваться, а в принципе, какова обстановка?
Ну, жителей здесь мало. Говоря о том, что там поселок насчитывает несколько сотен домов, здесь находится человек 40, и из них несколько не жителей, а активистов Левого фронта во главе с Сергеем Удальцовым. И они в основном активное участие принимали в попытке прорыва отцепления.
Вам работать вашей работе не препятствуют правоохранительные органы?
Нет, просто плотнейшее отцепление, 3 кольца, они рука в руку сцепились, пройти нельзя. Я издалека с руин первого дома сейчас наблюдаю за сломом второго.
Да.
Огромного, самого лучшего коттеджа в этом поселке, пока я шел через весь поселок к месту слома, этот коттедж самый лучший, самый красивый, самый большой и самый дорогой.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Юрий Тимофеев. Снос домов в поселке Речник на западе Москвы начался в ночь на 21 января. Федеральная собственность на эти земли была оформлена в 2006 году. Жители утверждают, что в тот момент о них просто забыли, а сам поселок Речник был основан в 1957 году как садовое товарищество с участками для огородничества без права строить на них дома. К тому же с 1998 года эта территория включена в природоохранную зону Москворецкого парка. Но строительство домов было, что и послужило причиной проверки законности возведения 400 строений. Эту проверку 4 года назад инициировал Росприроднадзор. С тех пор продолжались судебные тяжбы жителей Речника с московскими властями. В декабре прошлого года жители, узнав о готовящемся сносе их домов, провели акцию протеста и начали дежурство у въезда в поселок, чтобы не допустить на его территорию технику. В Речнике с тех пор отключено электричество и вода, но это не повлияло на позицию его жителей, на их решимость. И вот, как мы уже знаем, сегодня ночью конфликт перешел в силовую стадию. С подробностями его развития моя коллега Кристина Горелик.
В 4 часа утра в четверг к территории поселка Речник в Подмосковье была подана спецтехника для сноса построенных здесь зданий. Власти считают эти постройки на берегу Москвы-реки незаконными. Жители поселка считают незаконными действия властей. Слово члену инициативной группы поселка Речник Юрию Кладову.
Происходит абсолютно незаконный
снос домов. Нарушение всяких правил, договоренностей. Буквально 3 дня назад, когда мы беседовали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, председатель сказал, что служба выполняет свои обязанности с 6 утра до 22 часов. И в остальное время ни в коем случае не могут даже участвовать в подобных операциях. Зеленов с проломленной головой, сотрясение мозга, отправлен в травматологию. Орлов Андрей, сердечный кризис, на скорой увезли его в клинику. Голосова Людмила, еле откачали на месте.
По словам префекта Западного административного округа Москвы Юрия Алпатова, была вызвана милиция, и в соответствии с законом в 9 утра они приступили к сносу первого здания. Затем последовало второе, площадью более 1000 квадратных метров, коммерческая стоимость которого превышает 11 миллионов долларов, указал префект. Он подчеркнул, что для сноса у властей было окончательное решение суда, не допускающее каких-либо апелляций. Жители поселка утверждают, что окончательного решения по этому вопросу нет. Они намерены охранять каждый дом и призвали на помощь общественные организации. Методы, которые используют власти, больше похожи на бандитские, заявляет координатор движения «Левый фронт» и Моссовет Сергей Удальцов.
Ночью появились автобусы с ОМОНом. Те, кто дежурил на входе, жители и москвичей, которые их поддерживают, начали без всяких оснований задерживать. Как минимум 20 человек задержаны и предлагают им проехать в ОВД Крылатское, якобы для установления личности. Поселок уже оцеплен, то есть можно ожидать, что начнется действительно действие по сносу домов абсолютно незаконные, просто-напросто бандитский, рейдерский захват поселка. Еще многие дела находятся в судах, окончательных решений нет. Тем не менее, власти пошли на такой силовой штурм.
За жителей поселка Речник вступились правозащитники. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена.
На какие бы законы они ни ссылались, то, что происходит, это беззаконно, потому что есть очень твердый закон, понятный не только юридически, но и по-человечески, что людей, особенно с детьми, на мороз выкидывать нельзя. Можно переселять, но нельзя выкидывать, а здесь выкидывают.
В ГУВД Москвы отрицает участие ОМОНа в этой операции, ссылаясь на физическую защиту управления службы судебных приставов, сообщает Интерфакс. В службе судебных приставов заявляют, что такого управления нет, и что спецподразделения Федеральной службы судебных приставов не принимали участие в этих мероприятиях. Кто наносил побои местным жителям, остается тайной, которую пострадавшие намерены раскрыть в самое ближайшее время. А пока в четверг в 15 часов они заявили, что созывают пресс-конференцию, на которой намерены рассказать о бесчинствах, творимых на территории поселка Речник. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни и оставил в силе прежнее решение. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе призвала правительства стран мира уделять больше внимания проблеме защиты прав человека. Высокопоставленные представители США направляются в Москву для продолжения переговоров по новому договору по СНВ. Таковы некоторые новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О дневнике поэта Михаила Кузьмина рассказывают его публикаторы Сергей Шумихин и Глеб Морев. Борис Парамонов размышляет о фильмах «Девять» и «Мелодия для шарманки». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня несколько центральных российских газет посвящают свои основные публикации проблемам в деятельности госкорпорации Ростехнологии. Эту тему подробнее разовьет, опираясь на содержание сегодняшней газет, моя коллега Валерия Шабаева. Сейчас она в студии программы «Свобода в полдень». Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Ростехнологии готовятся продавать непрофильные активы. Начнутся имущество АвтоВАЗа. И начнется распродажа уже в этом году, сообщил газете «Ведомости» генеральный директор госкорпорации Сергей Чемизов. Вырученные средства от непрофильных активов пойдут на финансирование и разработку инновационных программ, новых высокотехнологичных производств. По сути, это наш бюджет на модернизацию, объяснил Чемизов. Сегодня же «Коммерсант» пишет, что Ростехнологии придумали альтернативу передачи Аэрофлота авиакомпаний, которые сейчас управляются госкорпорацией и должны были войти в формируемый ею холдинг «Росавиа». Госкорпорация предварительно договорилась об мнении часть своих активов с третьей в России авиакомпании «Сибирь», подконтрольной Наталье и Владиславу Филевым. Объединенная компания сможет опередить по объему перевозок «Аэрофлот», как и планировал глава Ростехнологии Сергей Чемизов. Идею альянса с «Сибирью» 30 декабря предложил министр транспорта и глава совета директоров «Аэрофлота» Игорь Левитин, напоминает «Коммерсант». Во вторник Левитин находился с визитом в Дании. По словам собеседников издания, знакомых с позицией Минтранса, новый план Ростехнологии вызвал в министерстве резкий протест, и оно собирается отстаивать план передачи активов «Росавиа» «Аэрофлоту». Прокомментировать ситуацию я попросила доктора экономических наук профессора Никиту Кричевского.
Попытка создания нового авиахолдинга совместно Ростехнологии авиакомпании «Сибирь» представляется созданием очередного не совсем профильного актива для компании Ростехнологии. С другой стороны, не является большим секретом то, что авиакомпания «Сибирь» или S7, как она сейчас называется, была во многом специально выведена из зоны финансовой несостоятельности, ее очистили от долгов, и в настоящее время ставится вопрос о том, чтобы передать ей часть платежей, которые сегодня получает «Аэрофлот». Ни для кого не секрет, что основная часть прибыли «Аэрофлота» получается как раз за счет транзитных платежей от иностранных авиакомпаний за пролет на территории России. Так вот, часть этих платежей будет направляться в авиакомпанию S7, в авиакомпанию «Сибирь». Поэтому создание нового мега-авиахолдинга на базе «Росавиа» и на базе S7 представляется в данном случае еще одним центром прибыли для Ростехнологий. Что же касается интересов государства в данном случае, то здесь нужно сказать, что они представляются опосредованными. Дело в том, что Ростехнологии – это некоммерческая организация, соответственно, вся прибыль, которая получается Ростехнологиями, идет не в зону налогообложения, а идет на финансирование нужд других предприятий, которые входят в Ростехнологии. Поэтому говорить о том, что Россия как страна будет получать большие налоговые платежи, большую плату за создание нового холдинга, то, наверное, не стоит.
Вот вы говорили о том, что тем самым создается очередной непрофильный актив.
Да.
А в то же самое время, опять же сегодня мы узнаем из другого издания о том, что Ростехнологии собираются продавать непрофильные активы. Как вот это одно с другим сочетается?
Мы говорим о том, что с одной стороны Ростехнологии собираются реализовывать непрофильные активы, а с другой стороны создается центр генерации прибыли. Это несколько разные вещи. Ростехнологии собираются продавать те активы, которые являются обременительными для них. И заявку на реализацию непрофильных активов, по сути, на приватизацию того имущества, которое передало в уставный капитал Ростехнологии государства, эта заявка была представлена руководителем Ростехнологии господином Чемизовым приблизительно полгода назад. Сегодня мы видим реализацию того, что было заявлено в свое время. С другой стороны, создание авиахолдинга – источник дополнительных средств для Ростехнологии, для того, чтобы Ростехнологии осуществляли уставную деятельность.
У микрофона «Радио Свобода» был доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Валерия Шабаева обозревала сегодня российские газеты. Кстати, несколько сегодняшних российских газет посвятили центральные публикации деятельности госкорпорации «Ростехнологии». Продолжается «Свобода в полдень». Обстановка на Гаити, пострадавшем в результате катастрофического землетрясения, остается крайне сложной. Сообщается, что в результате землетрясения 12 января в стране погибли, возможно, более 100 тысяч человек. 75 тысяч погибших уже похоронены. По оценкам международных гуманитарных организаций, более 1,5 миллиона человек остались без крова. С последней информацией в студии программы «Свобода в полдень» мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, известно, что на Гаити накануне произошло еще одно довольно мощное землетрясение магнитудой 6, более 6 баллов. В общем, это действительно сильное землетрясение, но судя по тому, что сообщают международные агентства, жертв практически нет, или эти жертвы очень немногочисленны, но, к сожалению, это заставляет сделать грустный вывод, что, видимо, разрушаться на Гаити уже практически нечему. Все, что можно было могло быть разрушено, было разрушено в результате вот этих первых мощных толчков, которые привели к вот этой серьезнейшей катастрофе. Ну, уже прошло больше 10 дней после нее, и сейчас, конечно же, главная задача – это распределение гуманитарной помощи, в которой сейчас так нуждается население Гаити. Более 1,5 миллионов человек остались без крова, многие жертвы до сих пор не похоронены. Количество жертв, ну, по разным оценкам, может составить до 200 тысяч человек, хотя, наверное, точную цифру никто никогда уже не узнает, настолько мощным было это стихийное бедствие. Но так или иначе, ситуация усугубляется тем, что, ну, на Гаити вообще никогда особенного порядка не было. Сейчас трудно действительно по-настоящему организовать вот эту гуманитарную помощь, и с этим и связано увеличение международного воинского контингента на Гаити. Прежде всего, это американские солдаты. Их число в ближайшее время на острове достигнет 16 тысяч человек. Сейчас туда направляются еще 4 тысячи солдат. Но неразбериха приводит к тому, что даже иногда гуманитарные организации обвиняют американских военных в том, что они мешают передавать вот эти гуманитарные грузы на Гаити. При этом военные заявляют о том, что они делают все возможное, все, что от них зависит, ради того, чтобы организовать гуманитарную помощь. Но, видимо, вот такого рода неразбериха, она неизбежна в такой ситуации, настолько неорганизована была ситуация на Гаити, особенно в первые дни после этой трагедии, когда на улицах Порт-о-Пренса и других гаитянских городов орудовали мародеры. Полиция не могла привести, заставить жителей вести себя нормально, и люди нападали, отбирали друг у друга воду или какие-то продукты питания или предметы первой необходимости. Но будем надеяться, что в ближайшее время эта ситуация нормализуется. Ну вот, в частности, еще раз напомню, что принято решение о переброске дополнительного контингента. Это 4 тысячи солдат. В общем, видимо, каким-то образом можно будет изменить ситуацию к лучшему. Ну, так или иначе, уже сотни тысяч бутылок воды и продовольственных пайков уже доставлены на Гаити, и, видимо, в ближайшее время эта помощь будет только увеличиваться. Евгения.
Андрей, спасибо. Надеемся, что международным силам удастся взять под контроль гуманитарную ситуацию на Гаити. С последней информацией об обстановке на острове, пострадавшем от катастрофического землетрясения, был мой коллега Андрей Шароградский. Продолжается «Свобода в полдень». На Камчатке сотни рыбаков вышли на пикет в центр Петропавловска-Камчатского. Все они фактически уже год остаются безработными. Их рабочие места существуют. Это новые суда, построенные за границей под гарантией российского правительства. Но из-за бюрократических проволочек 12 новых рыболовных судов уже год не могут выйти на промысел. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» на Камчатке Ярослав Мельник.
Поручения Путина и Зубкова не выполняются. Нет волоките московских чинов. С этими и другими лозунгами сотни рыбаков камчатской фирмы «Акрос» вышли сегодня на пикет в центре Петропавловска-Камчатского. Уже больше года 600 членов экипажа и 12 юрусоловов сидят без работы. Суда были построены за границей и формально считаются иностранными. Им был запрещен промысел в российских водах. Однако в конце прошлого года вопрос был решен в Москве на федеральном уровне. И рыбаки надеялись выйти в море в начале января. Но ни одно судно так и не покинуло порт. Нет документов Минфина России. Главный вопрос, который возник у рыбаков – почему до сих пор не исполнено поручение премьер-министра Владимира Путина, говорит капитан дальнего плавания Григорий Головатюк.
Яруса не работают. Заминка единственная в финансовом министре. Кудрин никак не подписывает соответствующие бумаги. А так сюда готовы, хоть будет команда завтра выйти. 600 человек специалистов, которые занимаются промыслом, а Камчатка все-таки рыбацкий край, это что-то значит. Здесь и, соответственно, не получение зарплаты, не получение налогов, как Камчатскому краю. Распоряжение было и Путина, и Зубкова о том, что мы 20 числа должны были выйти. И все на этом остановилось.
Каждый день на счету, говорят рыбаки. 20 января крайний срок, когда рыбаки должны были приступить к освоению ресурсов. Каждый день простоя приводит к невосполнимым потерям. В конце марта промысловые скопления трески просто исчезнут, поэтому промысел станет невозможным. Этот пикет – один из актов отчаяния говорит капитан Владимир Ворончик.
Было очень много договоренностей, согласованностей на всех уровнях. Уже давал поручения и Путин, и Зубков нижним чинам для скорейшего решения этого вопроса. Как видите, решения до сих пор нет. Потери невосполнимы. Было озвучено, что за 2009 год простоя убытки для нашего управления составили 400 миллионов рублей. Это сумасшедшая цифра. Ну и плюс к этому все наши беды, что творится в семьях, это остается только догадываться. Нам обещали, что к 20 числу наш вопрос решится.
Во время пикета рыбаки приняли обращение к правительству России. В нем, в частности, говорится, что все попытки решить проблему рыбаков разбиваются, далее цитата, об упрямую и негосударственную позицию Минфина. Конец цитаты. Рыбаки просят отправить их на промысел. Позицию Минфина не понимает и лидер рыбацких профсоюзов Камчатки Ирина Орлова.
Как вообще горько и печально видеть бесконечные протестные акции рыбаков здесь на главной площади. Людей, которые, в общем-то, кормильцы по большому счету. Я считаю, что нормальный хозяин рачительный имеется в виду. Власти нашего государства не должны были бы допускать этого. И сегодня претензии наших министерств финансов по прямому указанию Владимира Владимировича Путина, по прямому указанию его первого заместителя Зубкова, она должна была разрешиться. Рыбаки должны были 20 января выйти в море. Этого не случилось, как мы видим, по прямой вине Минфина, чиновников Минфина. Речь идет об огромных деньгах из бюджета. И каждый день простоя все более и более увеличивает долги, все более и более отдаляет возможность вообще их погасить. Казалось бы, что мешает? Когда-нибудь мы найдем ответ. Ну, а пока что страдают люди, страдает вся Камчатка, потому что налоги не идут в бюджет. Нам очень тяжело сейчас жить.
Тем временем депутат Госдумы от Камчатки Ирина Яровая сообщила, что попросила дать поручение Комитету Нижней Палаты по бюджету и налогам обратиться в Минфин для незамедлительного исполнения возложенных обязательств с целью обеспечения защиты интересов рыбаков Камчатки. Само протокольное поручение продиктовано тем, что те решения, которые были приняты на совещании у Виктора Зубкова по урегулированию спора, были неукоснительно выполнены. «Мы требуем от Минфина скорейшего исполнения данных поручений», — заявила Яровая. Тем временем рыбаки уже на грани. Они говорят, что если такие пикеты, как сегодня, не помогут решить их проблемы, они готовы на более серьезные действия, например, на голодовку.
Ярослав Мельник, Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Итоги первого тура президентских выборов на Украине Виталий Портников подводит с кандидатом на пост главы государства, лидером партии «Фронт перемен» Арсением Яценюком. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень». Жители подмосковного города Мытищи выступают против строительства мусоросжигательного завода. Кто отвечает за национальный проект «Наша новая школа»? Общественность предлагает ввести в Москве должность уполномоченного по правам животных. И сразу после выпуска новостей, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске? Об этом далее в программе «Свобода в полдень». В Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Префект Западного административного округа Москвы Юрий Алпатов заявил, что снос домов в поселке Речник происходит на законных основаниях. Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что в ходе операции милиции в дачном поселке была применена сила. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни и оставил в силе прежнее решение. В октябре Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Рамзана Кадырова, постановив взыскать с «Мемориала» и его руководителя Олега Орлова 70 тысяч рублей. На Камчатке сотни рыбаков вышли на пикет в центр Петропавловска-Камчатского. Все они уже целый год остаются без работы. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе призвала правительства стран мира уделять больше внимания проблеме защиты прав человека. В докладе, в частности, отмечается, что в России в области защиты прав человека положение ухудшилось. Российские спасатели, работающие на Гаити после катастрофического землетрясения 12 января, сообщили, что ими были спасены 9 человек. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированную дислокацию в Европе и на Ближнем Востоке. Американские ракеты «Патриот» будут размещены на территории Польши в нескольких десятках километров от границы с Калининградской областью, сообщил министр обороны Польши. Высокопоставленные представители США направляются в Москву для продолжения переговоров по новому договору по СНВ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала усилия Черногории по вступлению в НАТО. Рост экономики Китая по итогам прошлого года составил 8,7%, сообщают власти страны.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Создание нового Северокавказского федерального округа, который возглавит бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, эксперты называют решением без сколько-нибудь предсказуемого результата. Северокавказский федеральный округ, центром которого будет Пятигорск, войдут Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Изменит ли это реформа обстановку на Северном Кавказе? Мой коллега Арслан Саидов побеседовал об этом с дагестанским журналистом Нариманом Гаджиевым.
Как вы думаете, с какими первоочередными задачами предстоит встретиться Хлопонину?
Надо выстроить отношения, достаточно сложные, с силовиками. Я не знаю круг его обязанностей, которые ему вменили. Будут ли ему подчиняться силовики или не будут, допустим. Если на нем остается чистая экономика, тогда мало что можно сделать. Нужны некие рычаги влияния на те силы, которые в Ингушетии постоянно, допустим, в Дагестане провоцируют ситуацию. Насколько он будет уполномочен это делать? Тем, что его должность совмещена с должностью вице премьера, так ведь получается, он является заместителем представителя правительства, предполагает, что это достаточно большой политический вес, и он сможет отрегулировать эти отношения с силовыми структурами, чтобы они его, в общем, воспринимали как руководителя.
Президент при назначении Хлопонина полномочным представителем и вице-премьером всячески подчеркивал, что его главная задача – это решение социально-экономических проблем Северного Кавказа. Действительно ли решение социально-экономических проблем поможет и в борьбе с терроризмом?
Относительно. Нельзя все сводить к штампам, которые существуют внутри Садового кольца, что это терроризм, это оружие там, бедных, ну, вот такого типа лозунги, они довольно распространены. На самом деле, люди, уходящие, образно говоря, как у нас говорят, в лес, они не всегда бедные люди. И то есть почти никогда не бедные люди. Это либо молодежь, это чистая идеология, там нет экономической основы, нельзя ее искать. Если человек хочет заработать деньги, то он найдет эту возможность в Махачкале, либо там в Грозном пойти и заработать. Это не из-за того, что он не нашел работы. Это скорее от какой-то неустроенности той, которую он видит. Отсутствует такая дефиниция, как справедливость. Вот это ему нужно назвать основным. То, что изменится социально-экономическая ситуация, ну, дай бог, конечно, да, то это, конечно, в какой-то мере повлияет на общее оздоровление. Естественно, что это будет влиять прямую и на количество, наверное, людей, воспринимающих экстремистскую какую-то идеологию. Но это не решение вопроса однозначно.
А как восприняли известие, что столицей нового округа станет Пятигорск?
С завистью. Как сказать? Вот лучше бы, конечно, это все в Махачкале было. Это реально лучше, потому что у нас полтора месяца дожди тут. У нас практически асфальта не осталось. Его весь вымыло. И если бы этот человек сел бы сразу вот так вот в центр проблем, было бы лучше. Пятигорск – это достаточно благополучный город, экономически очень развитый, живой. Жить в Пятигорске гораздо приятнее, наверное, чем жить в Махачкале, поэтому все-таки лучше бы его посадили к нам.
В эфире «Радио Свобода» был дагестанский журналист Нариман Гаджиев, и с ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Создание нового Северокавказского федерального округа, который возглавит бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, продолжают обсуждать эксперты. И в связи с этим сегодняшний опрос «Радио Свобода». Наши корреспонденты в нескольких городах и регионах России спрашивали жителей и гостей городов, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. И вот в столице России с народом общался наш корреспондент Карен Гамиров.
Если бы был бы сам военный человек, мне кажется, изменилось бы больше. Сложно подобрать. Потому что народ там такой. Ну, нужно посмотреть историю Кавказа. Сколько там было войн, они еще будут продолжаться.
Думаю, изменится.
хорошую.
Ничего, очень полная безнадега. Да вообще, Кавказ — это проклятие России, и, так сказать, была большая глупость его в свое время приобрести, а уж удерживать его, когда теперь нет ни Грузии, ни Армении, вообще бессмысленно.
Не этим изменит. Надо работу давать. Вот дадут людям работу, все изменится. Мы даем сейчас автоматы. Вот здесь они деньги зарабатывают, покупают автоматы, из этих автоматов стреляют. Голодный он стрелять будет. Накормить людей надо. Дать землю — вот эту проблему, которую создали вот наши правители за 30 лет. Сами создали.
Да, вряд ли что изменится. У нас безуспешные попытки уже на протяжении стольких лет, поэтому новый округ его расширили, по-моему, там вряд ли что-то поменяется. Вроде как руководитель региона он был, вроде неплохо себя зарекомендовал. Ну, посмотрим, чем реформы все завершатся, которые сейчас ведут МВД, ФСИН, может быть, и это положительно. Но пока что в положительную сторону ничего не пришло.
Если бы захотели наши структуры, вышестоящие, особенно военные, наверное, можно было бы изменить. То есть пожестче политику какую-то вести, может быть, военных более жестко какую-то военную установку дать. Но я считаю, что можно было, если бы мы хотели. Я про это ничего не знаю, про новый округ. Зачем его создают, с какой целью, тоже не знаю. Порядок навести. А почему будет наводить губернатор, а не наши силовые структуры, непонятно.
Будем на лучшее надеяться. Все-таки хочется мира на Кавказе.
По инициативе, может быть, так сказать, она будет.
Мы оптимистично смотрим.
Так, человеку на бытовом уровне достаточно сложно это оценить. Кавказ — дело тонкое. Ну, хотелось бы надеяться.
Я думаю, что способствует, потому как новый человек, новые идеи, утихомирить, на свое место поставить людей, которые занимаются не созиданием, а все разрушают.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, изменит ли обстановку на Северном Кавказе создание нового федерального округа со столицей в Пятигорске. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России — со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части — со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Очередной национальный проект «Наша новая школа», идеальные черты которой в ежегодном послании определил президент России Дмитрий Медведев, предстоит воплощать самим педагогам и региональным властям. Общественность и педагогическое сообщество еще со времен советской школьной реформы непрерывно обсуждают способы решения многочисленных проблем в этой сфере. Но сейчас российская школа в качестве инструмента модернизации имеет лишь вертикаль власти. Тему продолжает Тамара Леленкова.
Российская новая школа должна быть творческой, свободной, современной. Для этой цели вводится ЕГЭ, оптимизируются сельские школы, разрабатываются новые стандарты, внедряются инновации. Впрочем, федеральная инициатива упирается в реальные возможности регионов. Например, власти Якутии выделяли на обучение одного школьника около 62 тысяч рублей в год. В Московской области эта сумма составила 53 тысячи рублей, а в Амурской – 9 тысяч. Кроме того, директор, а значит и педагоги школы, находятся в прямой по трудовому соглашению зависимости от органов местного управления. Рассказывает доктор педагогических наук, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Вот сейчас, мне кажется, ищется баланс на уровне школы, степень независимости и зависимости. Этот баланс находится в разных регионах по-разному. В Москве это одно. Сильная централизация, понятно. За Уралом уровень независимости просто в силу географии совершенно другой. Если вертолет в центр летает два раза в неделю, а на самом деле реже, потому что туман, то понятно у степени уровень независимости. Мне кажется, управляемость восстановлена. Вопрос заключается в том, что если зависимость будет крайне сильной, то у руководителя резко сокращается то, что я бы назвал горизонтом планирования. С другой стороны, увеличение степени независимости школ увеличивает разнообразие. Разнообразие отнюдь не только в позитивном смысле. Это могут быть блестящие достижения и увеличение количества блестящих провалов. Вот сейчас ищется баланс. И, по-моему, каждый регион этот баланс независимости первого лица находит свой. И единого рецепта здесь нет. Но процесс, по-моему, не закончен.
Конечно, успех модернизации в значительной степени зависит от педагогов и, в частности, от директора школы. Следующий вопрос я задала заместителю министра образования и науки Российской Федерации Исааку Калине.
Кто такой сегодня директор школы? Понятно, что в советские времена этот человек был с определенным стажем партийным. В 90-е годы избирались. А сейчас включается трудовое соглашение, контракт, и директор часто зависит от органов управления образованием местного значения. Насколько независим человек, который становится директором?
Мне не очень понятно противопоставление того, что человек назначен властью, между прочим, в выборе которой, там опосредственно или непосредственно во многих городах и районах, участвует население района. У нас до сих пор во многих городах, районах мэры выбираются всем населением района. И то, что выбранный населением мэр города назначает директора школы, которому доверяется организация образования детей тех людей, которые, по сути дела, этого мэра и выбрали, это, в общем-то, нормальный ход возложения ответственности за дела в образовании не на директора школы, а в первую очередь на того, кого население этого города выбрало руководить системой городского хозяйства. Поэтому здесь мне абсолютно не смущает зависимость, как вы выразились, директора от власти. Я думаю, что как раз и есть одна из задач директора представлять власть города, района в своем коллективе и работать и организовывать работу школы так, чтобы население данного города, района было довольно, по крайней мере, системой образования, что работало бы тоже, в общем-то, и на население, и на укрепление авторитета власти.
Вертикаль власти в системе школьного образования прочертил заместитель министра образования и науки Исаак Калина. Разговор о независимой школе продолжит директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Я хотел бы нас отослать, знаете, к чему? К посланию президента, к последнему, где речь шла о свободе школы. Если вы помните, там такая строка была. Независимые школы, свободные школы. Меня спрашивают, независимые и свободные от чего? Если школы пользуются доверием власти, а умная власть, как правило, будет наделять свободой ту школу, которая пользуется доверием населения. Иного быть не может. То тогда здесь тоже минимум ограничений позволяет школе как раз выполнять те функции, которые являются основой успеха социума в целом. Вот посмотрите, был принят закон об автономных образовательных учреждениях. Как часть регионов пошли по этому пути, таким образом нейтрализовано то, что было сотворено в 2004 году после принятия 122-го закона. Школа получила возможность открывать счет в банке. Вот. К вопросу о свободе. Дарованная свобода никому не нужна. Я бы сказал так, что школа, а школа, я в данном случае идентифицирую, школа, директор и так далее, должны все-таки сообществу доказать свое право вот на эту свободу. И, как правило, умные свободные школы имеют еще и такой серьезный предохранитель от бреда, я его называю, как реально действующие управляющие советы. То есть привлекают к соуправлению других участников образовательного процесса.
Пожалуй, сегодня это единственный механизм отстаивания независимых, пусть даже и в духе президентского послания, позиций в системе российского образования. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12:45, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что в ходе операции милиции в дачном поселке в Москве была применена сила. На Камчатке сотни рыбаков вышли на пикет в центр Петропавловска-Камчатского. Все они уже целый год остаются без работы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированную дислокацию в Европе и на Ближнем Востоке. Таковы новости к этому часу.
Свобода News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экономика Венесуэлы не вынесла Уго Чавеса.
Комментарии экспертов.
Как следователь Гривцов шел к своему рекорду.
Право автора.
Журналист Александр Гостев о том, как Гаити помогают слабые боди.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики, их представляет Сергей Сининский.
Общий объем мировой экономики увеличится в 2010 году на 2,7% после сокращения на 2,2% в 2009. Таков последний прогноз Всемирного банка. Для России его эксперты прогнозируют на 2010 год рост экономики на 3,2%. Международные резервы России за неделю с 8 по 15 января увеличились на полмиллиарда долларов и составили в целом 441,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 января составила 0,5%, а в целом с начала года 1,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Это ровно столько же, сколько за первые 18 дней прошлого года. Количество зарегистрированных безработных в России за период с 1 по 13 января увеличилось примерно на 0,8% и составило 2 миллиона 148 тысяч человек, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу декабря прошлого года составляло 6 миллионов 131 тысячу человек – или 8,1% экономически активного населения страны. В Китае, третьей экономике мира, общий объем ВВП увеличился в четвертом квартале прошлого года на 10,7% к уровню трех последних месяцев 2008 года, сообщило Национальное бюро статистики. Это максимальный прирост общего объема китайской экономики за последние два года. В целом он увеличился в 2009 году на 8,7% и составил в итоге 4,9 триллиона долларов. Это в 3,8 раза больше, чем объем экономики России в 2009 году. Последний прогноз относительно роста экономики Китая на 2010 год от Всемирного банка – 9%. В 2010 году Китай по общему объему экономики может выйти на второе место в мире после Соединенных Штатов, обойдя Японию. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.69, на завтра 29.74, к евро на сегодня 42.14, на завтра предположительно 41.9. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.40.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня активисты общественного движения «Мытищи против мусоросжигательного завода» намерены передать в приемную президента России обращение к главе государства с просьбой запретить строительство в черте этого города мусоросжигательного завода. С подробностями наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Обращение с приложением в несколько тысяч собранных горожанами подписей передает в приемную президента лидер движения, депутат Мытищинского городского совета Юрий Костров. Он объяснил, что на саммите все страны-участницы договорились в течение января предоставить свои предложения об улучшении экологической обстановки. А мытищинцы подсказывают президенту, пусть Россия полностью откажется от мусоросжигающих заводов. И, в частности, просят запретить строительство мусоросжигательного завода в городской черте Мытищ.
В январе дедлайн, срок, в общем-то, наше предложение такое в целом по стране, чтобы со существенным вкладом России был бы отказ от строительства на ее территории мусоросжигательных заводов. Наше предложение. Целесообразно, что уже некоторые регионы сами по себе отказ демонстрируют и обещают, что строить эти заводы не будут. Тут Петербург, Москва.
Мытищинские чиновники вели переговоры с французской компанией, готовой строить завод за свой счет, чтобы потом передать его в лизинг на 10 лет. Рядом с предполагаемым местом строительства завода жилые дома, детская поликлиника, стадион. Активисты движения пытались найти поддержку у жителей соседних городов, рассказала Рита Болоцкая.
Пушкин
Немцы буквально недавно с ними разговаривали, у них ведь тоже собирались строить этот завод, но у них администрация сама отказалась, уж не знаю, по каким причинам. Мы говорим, поддержите нас, ведь когда построят у нас мусоросжигательные, там, по роде ветров на вас тоже вонь полетит, это все. Но они как-то так осторожно, мол, мы очень вам сочувствуем. Я не могу сказать, что они нас уж очень активно поддержали, мы-то надеялись, что они там в прессе еще что-нибудь такое сделают, но они как бы рады и счастливы, что их миновала чаша сия.
В городском совете депутатов против завода выступают всего два депутата. Второй от КПРФ, объяснил Юрий Костров.
Мусоросжигательный завод, экологическая трагедия Бытищ. Эту статью раздал депутатам, получил выволочку от председателя, что вопрос еще окончательно не решен, а вы уже бутите до рот, намекаете на коррупцию. Там было написано, не намекая на коррупцию, все же хочется задать вопрос, почему чем дороже, тем лучше для администрации.
Городские власти отвергли предложение активистов движения провести круглый стол с участием экспертов. В письме к президенту отмечается, что завод комплексной переработки мусора мощностью 100 тысяч тонн обошелся бы в 40 миллионов евро, а в Мытищах собираются строить экологически более опасные, мощностью вдвое больше и дороже почти в 4 раза. Кроме того, горожане уверены, что будущий завод будет по-российски традиционно экономить на природоохранных мероприятиях, и это еще больше отразится на здоровье населения. В обращении к президенту указан почтовый адрес, по которому мытищинцы будут ждать ответа. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Группа известных российских артистов обратилась к мэру Москвы Юрию Лужкову с открытым письмом в защиту бездомных животных в столице. Это заявление – реакция на сюжет о зверских убийствах собак, показанный на одном из столичных телеканалов. Деятели культуры предлагают ввести в Москве должность уполномоченного по правам животных. Тема продолжает мой коллега Мумин Шакиров.
5 января 2010 года в районе Хорошево-Мневники была устроена бойня. Неустановленный преступник, живодер, возомнивший себя героями, народным мстителем, хладнокровно и профессионально отстреливал бездомных собак. Говорится в письме, которое подписали народные артисты России Елена Камбурова, Валентин Гафт, Андрей Макаревич, Сергей Юрский, Инна Чурикова и другие деятели культуры. По мнению Сергея Юрского, подобные зверства случаются в Москве регулярно и становится нормой.
Животные в силу природных своих обязанностей плодятся. Ситуация фактически пришла в тупик, она неразрешима, а масштабы ее громадны. Они исчисляются десятками тысяч свободно гуляющих и дичающих собак и питомников, которые частично всем не удавалось объехать, но частично, говорят, находятся в состоянии более или менее приличном, а частично из того, что я видел, являются тюрьмами, а иногда и адскими, вот такими ад для животных.
Вы поддерживаете вот идею стерилизации животных или все-таки нельзя этого делать?
Беседовал на эту тему с ветеринарами и, конечно, поддерживал бы. Но я сам владелец животного, и я знаю, сколько это стоит. Стерилизация одного животного, чтобы не по-живому резать, а чтобы сделать ему анестезию, и чтобы потом дать ему возможность нескольких часов хотя бы покоя после операции. Я не верю, что можно организовать 50 тысяч таких операций, что на это есть средства и на это есть условия.
Заявление группы граждан о фактах насилия над бездомными животными в районе Хорошево-Мневники было подано в местное ГУВД. Исполнители не просто одиночки. У этих людей есть своя идеология и тактика, считает заместитель общества защиты животных Людмила Лаврова. По ее словам, жестокие методы обращения с бездомными собаками опубликованы на одном из интернет-ресурсов.
Сегодня это действительно все обострилось в связи с вот этим сайтом, который не можем закрыть никак, потому что он зарегистрирован неизвестно где. В связи с вот этими последними убийствами собак во Мневниках. Но это, вы знаете, верхняя часть айсберга. Там такое творится с приютами, нефинансирование, отстежки денег чиновников, есть любимчики хозяева приютов. Это море разливанное, как на этом делаются деньги, какие там творятся безобразия. И вот на пресс-конференции мне лично господин Рейсин Ильин, я задаю вопрос, говорит, в октябре месяце, финансирование пошло. Вот он говорит, мы все любим собак, финансирование пошло. Середина декабря ни одной копейки, никакие там приюты, кроме некоторых, опять же, особо приближенных, никуда ничего не пошло. Сами волонтеры таскают еду, заказывают сено, корм. Это, я даже не знаю, что это беспредел.
Скажите, а что изменится с введением должности уполномоченного по правам животных?
Ну вот я вам хочу даже просто сказать, вот, ну может быть, если будет вот такая личность, какая-то величина стоять над всем, над этим, может быть, так сказать, он как-то возглавит вот это все разрозненное движение, он, может быть, как-то в себе сосредоточит вот эту энергию, которая внизу кипит и не находит никакого выхода. А кроме того, что вот мне звонят, Константин, говорят, да у вас там одни безумные бабушки. Так если бы не было этих безумных бабушек, которые там таскают сумки на последние копейки пенсии, наверное, трупами бы вся Москва была бы заброшена, вот особенно в эти морозы.
Эксперты убеждены, необходимы поправки в Уголовный кодекс и другие федеральные законы, которые позволят навести порядок с бездомными собаками и кошками. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одной из главных тем сегодняшних информационных программ на Радио Свобода, несомненно, станут дачные и земельные войны в Москве. Власти начали силовой снос домов в поселке Речник в Москве. Пострадали люди. Эта тема, безусловно, будет развита в программе «Время свободы» в следующей информационной программе на волнах Радио Свободы, которая начнется в 16 часов по московскому времени. События развиваются сейчас, как час назад сообщил наш фотокорреспондент. Корреспондент Юрий Тимофеев. В поселке Речник начался снос уже второго строения. Это довольно дорогой и многоэтажный, трехэтажный коттедж. Власти заявляют о том, что на территории поселка Речник, который сейчас является не только заповедной, но и находится в федеральной собственности, есть 400 незаконных строений. Жители же поселка Речник настаивают на том, что власти не правы, поскольку поселок создавался в 57-м году, когда речи о собственности на землю в этих местах еще не шло. Более того, эти земли не относились к Москве. Так или иначе, споры в судах продолжались с 2006 года. Не закончились они и к сегодняшнему дню, но уже началось силовое развитие событий. Об этом слушайте далее в новостях и информационных программах на Радио Свобода. А на этом заканчивается программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Чем именно Александр Хлопонин заслужил главный пост на Северном Кавказе? Обсуждают редактор отдела экономики газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева, политик Борис Надеждин и главный редактор газет «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. А я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и здоровья, и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цепочка страшных преступлений, которые творятся в системе Министерства внутренних
дел. Я предложила Сергею Тигибко пост премьер-министра.
Я принимаю волю украинского народа, выраженную на президентских выборах.
Стратегия президента США предполагает долгосрочные обязательства как в Афганистане, так и в других странах Южной Африки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.